Валентина Садыкова. Академия пепла. Невеста вопреки. Начало. Пролог. Холод был не таким, как зимой в Москве. Он был липким, пахнущим озоном и старой медью. Я стояла на коленях, упираясь ладонями в черный, отполированный до зеркального блеска камень. Вокруг бушевал вихрь из серых теней, а где-то в вышине, под сводами гигантского зала, били молнии. Не электрические, фиолетовые, живые.
«Очередная!»
— прогремел голос, от которого завибрировали даже зубы. Я с трудом подняла голову. Передо мной на возвышении стоял мужчина. Высокий, с плечами, достаточно широкими, чтобы закрыть собой солнце. Его одежда напоминала военный мундир XIX века, скрещенный с чешуйчатой броней. Но смотрела я не на одежду. Я смотрела в его глаза. Вертикальные зрачки, пылающие расплавленным золотом.
«Какая жалость!»
— произнес он, делая шаг ко мне. Тяжелый ботинок цокнул о камень.
«Ты слишком слаба, чтобы выжить в Академии, но слишком заряжена, чтобы отпустить тебя».
«Я сейчас вызову полицию», — хрипло сказала я, пытаясь нащупать в кармане жакета смартфон. Пальцы наткнулись на пустоту.
«Или охрану. Где мой телефон?»
Мужчина изогнул бровь. На его красивом хищном лице появилось выражение брезгливой заинтересованности.
«Полицию?»
– переспросил он, пробуя слово на вкус.
«Здесь закон – это я, дитя иного мира. Я Рейнар Драг Арктур, и ты принадлежишь мне. До тех пор, пока не сгоришь».
Он протянул руку, и с его пальцев сорвалось пламя. Часть первая. Глава первая. Дедлайн длиною в жизнь. За 5 минут до этого. Если бы мне сказали, что мой день закончится в компании мужика с комплексом бога и вертикальными зрачками, я бы, наверное, просто попросила двойной эспрессо. В моей работе кризис-менеджера сумасшедшие встречались чаще, чем пробки на Садовом кольце.
«Ева Александровна, заказчик рвет и мечет. Они перепутали баннеры. Вместо рекламы элитного ЖК повесили скидки на корм для хомяков»,
– верещала в трубку моя ассистентка Леночка. Я нажала кнопку лифта, глядя на свое отражение в металлических дверях. Строгий бежевый костюм, идеально уложенное каре цвета темного шоколада, взгляд, способный заморозить азот. Мне 27, и я умею решать проблемы.
«Лена, выдохни»,
– спокойно произнесла я, заходя в кабину.
«Скажи заказчику, что это вирусный маркетинг. Хомяки – это уют, уют – это дом. Мы сыграем на контрасте. Через 10 минут буду в офисе и все разрулю».
Двери лифта мягко сомкнулись, отрезая офисный гул. Я прикрыла глаза, наслаждаясь тишиной. Лифт поехал вниз, на парковку. 20-й этаж. 10-й. 1-й. Лифт не остановился. Цифры на табло замигали и погасли. Кабину тряхнуло так, что я выронила сумку. Свет моргнул и сменился тревожным красным.
«Да ладно!»
– пробормотала я, нажимая кнопку вызова диспетчера.
«Только не застревание! У меня встреча через полчаса!»
Вместо хриплого голоса диспетчера из динамика раздался низкий вибрирующий гул. Пол ушел из-под ног. Ощущение было такое, будто лифт оборвался и летит в бездну. Я вцепилась в поручень, желудок подпрыгнул к горлу. Воздух в кабине стал плотным, горячим. Стены лифта начали таять. Металл стекал вниз, как воск, открывая не бетонную шахту, а кружущуюся воронку серого тумана.
«Какого черта?»
– закричала я, когда меня рывком выдернуло из кабины. Меня швырнуло на что-то твердое и холодное. Легкие обожгло ледяным воздухом. Я закашлялась, пытаясь понять, жива ли я. Вокруг был огромный зал, высеченный в черной скале. Никакого офиса. Никакой Москвы. В центре зала, в круге из рун, светившихся тревожным багровым светом, стояла я. А напротив, вальяжно опираясь на черный меч, стоял тот самый тип с золотыми глазами. Вокруг него стояли другие люди, в балахонах с посохами.
«Получилось!»
– взвизгнул один из стариков в балахоне.
«Лорд Рейнар, призыв сработал! Искровая!»
Тот, кого назвали Рейнаром, подошел ближе. Его взгляд скользнул по моим ногам, обтянутым тонкими колготками, по юбке карандаш и остановился на лице.
«Она выглядит бесполезной»,
— холодно вынес вердикт он.
«Слишком хрупкая. Она не выдержит отбор».
Я медленно поднялась. Коленки дрожали, но многолетняя привычка держать лицо взяла свое. Адреналин ударил в голову, вытесняя страх злостью. Я отряхнула пиджак, поправила волосы и посмотрела на лорда своим фирменным взглядом «Вы уволены». «Простите!» – мой голос прозвучал звонко в тишине зала. «Я не знаю, какой у вас тут костюмированный корпоратив, но у меня плотный график. Верните меня обратно, или я засужу вашу контору так, что вы внукам будете рассказывать». Тишина стала звенящей. Старики в балахонах открыли рты. Рейнар медленно, очень медленно улыбнулся. Это была улыбка хищника, увидевшего, что кролик решил показать зубы.
«Засудишь?»
– переспросил он вкрадчиво.
«Любопытно. В Академии Пепла давно не было никого с таким... гонором. Обычно вы плачете и умоляете о пощаде».
«Я не плачу», — отрезала я. «Я выставляю счета». Он рассмеялся. Звук был похож на камнепад.
«Что ж, леди счета, добро пожаловать на отбор невест. Правило первое — выживи. Правило второе — не попадайся мне на глаза, если не хочешь сгореть раньше времени. Увести ее в башню новичков».
Два стражника в латах схватили меня под руки. «Эй, руки!» – возмутилась я, но меня уже тащили к выходу. Перед тем, как массивные двери захлопнулись, я успела увидеть, как Рейнар отвернулся, и его спина вспыхнула призрачными крыльями. Дракон! Настоящий, мать его, дракон! Кажется, с хомяками Леночки придется разбираться самой. Часть первая, глава вторая, сервис уровня комфорт минус. Два молчаливых шкафа в латах тащили меня по коридорам так, словно я была мешком с цементом, а не потенциальной невестой для их повелителя. «Ноги есть, сама дойду!» — рявкнула я, пытаясь вырвать локоть из железного захвата. Стражник справа даже не повернул головы, только хмыкнул. И звук этот гулко отразился от высоких сводчатых потолков. Мы шли бесконечно долго. Я успела заметить, что замок или академия был построен не для людей. Ступени лестниц были слишком высокими, дверные проемы гигантскими, а окна – узкими бойницами, сквозь которые пробивался тусклый серый свет. Здесь все давило – камень, тишина, даже воздух, пропитанный запахом гари и чего-то сладковатого, похожего на тлеющие благовония. Никаких гобеленов, золота или бархата. Черный базальт, темно-серый гранит и редкие факелы, горевшие синим огнем. «Дизайнер у них явно в депрессии», — отметила я про себя, стараясь не паниковать. «Паника — это потеря контроля, а контроль — единственное, что у меня осталось». Наконец мы остановились перед массивной дубовой дверью, окованной железом. Стражник толкнул створку, и та со скрипом отворилась.
«Внутрь»,
— скомандовал он. «А ключи от номера? Пароль от Wi-Fi?» — огрызнулась я, но меня просто втолкнули в помещение. Дверь захлопнулась, лязгнул засов. Я пошатнулась, устояла на каблуках и огляделась. Если до этого я надеялась хотя бы на камеру-одиночку, то реальность ударила под дых. Это была казарма. Огромный вытянутый зал с каменным полом. Вдоль стен стояли ряды узких жестких коек, застеленных серыми, колючими даже на вид одеялами. Между койками крошечные тумбочки. В дальнем конце виднелись умывальники. Просто желоба с кранами, из которых капала вода. И холод. Собачий холод, от которого мой тонкий офисный пиджак казался насмешкой. Но самое главное, зал не был пуст. На меня уставились несколько десятков пар глаз. Девушки. Они сидели на кроватях, стояли группами у узких окон, переговаривались. Разные. Высокие и миниатюрные, смуглые и бледные. Но их объединяло одно. Все они были одеты в одинаковые серые платья грубого покроя, напоминающие робы-послушниц. И все они смотрели на меня с нескрываемой враждебностью. Мой бежевый костюм, шелковая блуза и туфли-лодочки на шпильке здесь выглядели так же уместно, как балерина в окопе.
«Еще одна!»
— протянул насмешливый голос. От группы у окна отделилась девушка, высокая, с гривой огненно-рыжих волос, заплетенных в сложную косу. На ее лице, красивом той хищной красотой, которая бывает у породистых кошек, застыло презрение. В отличие от остальных, на ее сером платье был вышит герб – серебряная саламандра, а на пальцах сверкали кольца. Она подошла ближе, бесцеремонно оглядывая меня с ног до головы.
«Откуда тебя вытащили, Искра? Из борделя? Одежда уж больно открытая!»
Она кивнула на мою юбку, прикрывающую колени. По залу прокатились смешки. Я глубоко вздохнула. Вдох, выдох. Это просто сложные переговоры. Клиент агрессивен и пытается доминировать. Классика.
«Это деловой костюм от Хьюго Босс», — спокойно ответила я, глядя ей прямо в глаза. «Но я не удивлена, что ты не узнала. Судя по интерьеру и твоему наряду, мода здесь отстала веков на 5».
Смешки стихли. Рыжая сузила глаза. Вокруг нее воздух слегка задрожал, стал горячим. «Магия. Опять эта чертова магия!»
«Ты смеешь дерзить мне?»
Тихо, с угрозой произнесла она.
«Я Лиссандра Ван Рок, дочь герцога Огненных Пределов, а ты всего лишь мусор из иного мира, расходный материал. Ты здесь, чтобы отдать свою искру и сдохнуть в лабиринте».
Она сделала шаг ко мне, и я почувствовала, как от ее кожи веет жаром. «Значит так, Лиссандра». Я не отступила. Наоборот, выпрямилась, включив режим стерва-начальница. «Мне плевать, чей ты там герцог. Сейчас мы в одной комнате, спим на одинаковых нарах и ждем, когда нас пустят в расход, как ты выразилась. Так что технически мы с тобой в одной лодке. И если ты сейчас попытаешься меня поджарить, я, возможно, и сгорю. Но я обещаю, что успею выцарапать тебе глаза этими шпильками, и на отборе ты будешь выглядеть не как герцогиня, а как драная кошка». В зале повисла гробовая тишина. Лиссандра замерла. Она явно не ожидала отпора от той, в ком нет активной магии. Местные, видимо, привыкли кланяться титулам. А я из Москвы. Мы там в метро в час пик выживаем. Нас герцогом не напугаешь.
«У нее есть хребет»,
— раздался другой голос. Спокойный и хрипловатый. С соседней койки поднялась девушка с короткими темными волосами и шрамом, пересекающим бровь. Она подошла и встала между мной и Лиссандрой.
«Оставь ее, Лис. Ректор запретил потасовки до начала испытаний. Если Рейнар узнает, что ты повредила батарейку до активации, он тебя саму в пепел превратит».
Рыжая фыркнула, но отступила. Марево вокруг нее развеялось.
«Твоя взяла, Тиана», — бросила она через плечо. «Но в лабиринте правил нет. И там я посмотрю, как ты будешь драться своими шпильками, иномерянка».
Она развернулась и царственной походкой уплыла к своей свите. Я, наконец, выдохнула, чувствуя, как дрожат колени. Девушка со шрамом, Тиана, кивнула на свободную койку у самой двери, где дуло сильнее всего. «Занимай. Лучшего места тебе не дадут, здесь иерархия. Аристократки у окон, магички посредине, пустышки и иномерянки у выхода». Я подошла к указанной койке, села на жесткий матрас и сняла туфли. Ноги гудели.
«Спасибо»,
— тихо сказала я.
«Не за что»,
— равнодушно отозвалась Тиана, возвращаясь на свое место.
«Я просто не хочу дышать пеплом раньше времени. И мой тебе совет. Переоденься. Твою одежду тут разорвут на сувениры или тряпки».
На краю кровати лежала стопка серого белья. Грубая ткань, пахнущая хозяйственным мылом. Я провела рукой по ткани своего пиджака. Последняя ниточка, связывающая меня с домом. С прошлой жизнью, где главной проблемой был отчет для налоговой. Я подошла к желобу с водой, плеснула ледяную жидкость в лицо, смывая идеальный макияж. В зеркале, в мутном куске полированного металла, отразилась бледная женщина с испуганными, но злыми глазами. «Ладно, Ева», — прошептала я своему отражению. Ты хотела карьерного роста? Вот он. Должность – потенциальная покойница. Задача – выжить и уволить генерального директора, то есть дракона. Я выглянула в узкое окно, находящееся рядом с умывальником. И у меня перехватило дыхание. Академия стояла на вершине гигантского шпиля скалы, а внизу, в километровой бездне, клубились облака, пронизанные красными сполохами. Это был не просто замок. Это был остров посреди неба. Бежать было некуда. Лифт не приедет. Ну и ладно. Я сжала кулаки. Значит, будем захватывать власть.